«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Совет по правам человека при президенте обратился чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Он посетовал на то, что национальность стала играть роль определяющего фактора в поимке преступников. Он попросил обратить внимание на ущемление прав чеченцев сотрудниками правоохранительных органов. Большую озабоченность Чеченской Республики вызывают некоторые инциденты, в которых порой национальность граждан, а не степень их виновности, определяет их дальнейшую судьбу. И о том, почему у россиян создается негативный образ Чечни, мы сегодня беседуем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Бывшим корреспондентом НТВ, ныне обозревателем «Новой газеты» Еленой Масюк, она будет у нас на прямой телефонной связи, и спецкором нашей радиостанции «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, которая этим летом была в командировке в Грозном. Давайте начнем с Саида. Что вас настораживает в той ситуации, которую отметил и чеченский омбудсмен?
Ну, я вот в некоторой части, конечно, согласен с тем, что происходит именно на поляне СМИ, потому что несколько резонансных происшествий, которые происходили в России, допустим, вот это убийство в Пугачеве, там случаи в Волгоградской области, еще несколько случаев, ну, таких рядовых происшествий, которые в том числе, я не знаю, можно ли говорить это усилиями СМИ, или наоборот, СМИ просто аккуратно отслеживали эту ситуацию. Но на самом деле они приобретают огромный резонанс и негативные последствия, потому что людям начинает казаться, что эти вещи происходят именно с чеченцами, потому что везде есть упоминание, там, где присутствуют выходцы из Грозного или по национальности не чеченцы, даже не чеченцы, но если они имели несчастье родиться в Чечне, даже это может быть русский, обязательно это подчеркивается, выходец из Чечни. Поэтому в этих случаях у людей складывается впечатление, вот раз за разом, когда он читает одни и те же эти сводки новостей, их, кстати, бывает не так часто, они, но каждый из них получает огромный резонанс и поддержку в СМИ, во многих газетах российских, и в частности на главных российских каналах, что, на мой взгляд, очень вредно, непродуктивно.
Вопрос Анастасии. Вы ощутили, насколько болезненно воспринимает чеченская элита вот этот негативный флёр, который придается, может быть, искусственно всей нации?
Да, конечно, это одна из главных озабоченностей чеченской элиты. И простым чеченцам тоже это, конечно, неприятно. Главная антифигура в Грозном – это Владимир Вольфович Жириновский. У меня такое впечатление сложилось постоянно. Он цитируется, его какие-то высказывания. И, к сожалению, сейчас еще одной антифигурой становится Алексей Навальный, потому что люди внимательно следят за тем, что происходит. Вот сейчас мало сомнений есть, что выборы фальсифицируются, и там, Владимир Путин или местные кандидаты набирают 100%, практически 100%, иногда больше 100%, как мы помним, в Чечне. Так вот, к сожалению, возникает проблема, что если даже выборы будут честными, но все кандидаты, скажем, кроме Путина, будут в основном националистическую риторику разводить, то кто же там победит, а вот все равно Путин. Вот у меня сложилось такое впечатление. Я бы хотела еще один пример привести. Недавно появилось так называемое информационное агентство «Абхазская Анна Ньюс». Оно зарегистрировано в Абхазии. Его основатель Марат Мусин, преподаватель, говорит, что специально это сделал, чтобы нельзя было подать иски, потому что республика почти непризнанная. Так вот, там сказано, что в Сирии воюют в основном чеченцы. Демонстрируется видео, где якобы надписи, что-то про Ичкерию на арабском и так далее. И я пообщалась с Маратом Мусиным, и то, что он говорил вот в личной беседе, ну, кто их знает, там их всех называют черкесами, какие-то выходцы из Кавказов есть, ну, вот, ну, тем не менее, ничего не мешает говорить о том, что там тысячи каких-то чеченцев, вот так, оказывается, в Сирии воюют салафиты и так далее. Вот такой пример.
На стороне Асада, да?
Нет, на противоположной стороне, что они, значит, головорезы, да. И так далее. Потом это повторяет Максим Шевченко и другие. И вот это такой, как снежный ком, А вначале никто даже не проверяет. Чеченец — это такой штамп. Был единственный положительный пример недавний, 2 года назад, когда чеченские подростки в Норвегии на острове Утоя спасали других детей. Они не вышли из укрытия, когда человек в милицейской форме, Брейвик, говорил это сделать. Они вот опасались, видимо, у них из детства, значит, были соответствующие воспоминания. И вот они стали героями. И я очень порадовалась, когда даже НТВ, которая бывает, подчеркивает какую-то этническую преступность, даже НТВ, этот канал, взял у них интервью и показал их героями. И вот, оказывается, тут мы вспомнили, что они наши. Вот это чеченцы-россияне.
Да, ну, 2 других чеченских подростка, братья Царнаевы, по-иному запомнились в Бостоне. Как вы считаете, Саид, это ухудшил имидж Чечни во внешнем мире?
Очень сильно. Во всем остальном мире он и без того был не очень радужный. Ну, а вот с терактом, вы же понимаете, слово «теракт» и «чеченец» – это воспоминание времен двух чеченских кампаний. И самое обидное, что Царнаев вообще никакого отношения к Чечне не имели. Ну да, их отец чеченец, этнический чеченец. Но он родился в другой республике, на другой территории, жил в Киргизии, потом по стране мотался. Но в Чечне у них никаких корней нету. Но когда другой человек совершает теракт, в том числе в Америке, вот вспомните, Адам Ленц 27 человек расстрелял. Еще там несколько человек, я их фамилии уже не помню, но их отцов, их матерей никто же не вспоминает, когда они совершают такие же чудовищные преступления. А вот по ним именно прошлись по чеченскому фактору. Хотя я еще раз повторюсь, на территории Чечни они не родились, в Чечне они не жили, не формировались как люди, как личности. И почему этот фактор вытаскивался на первый план? Естественно, это очень болезненно воспринималось там, в республике. Мы, когда были недавно главными редакторами российских газет в Грозном, на встрече со студентом ЧГУ, на вопрос одного из журналистов, местный студент один выступил и сказал, что еще надо доказать вину Царнаевых, и это вызвало в зале такие аплодисменты. Но не потому, что вот никто этого не понял, а я это понимаю, потому что я сам родился в Грозном, не потому, что они сочувствуют им, а потому, что каждый чеченец чувствует на себе вину Царнаева, потому что их всегда упоминали именно в связи с чеченским фактором, чеченским происхождением. И заголовки всех СМИ российских, к огромному сожалению, они начинают: «Чеченцы Царнаевы». И тем самым, получается, судят не только двух подростков. Если они виноваты, то надо их наказать. Но весь народ, к которому они принадлежат этнически, ну вот, конечно...
Они наполовину аварцы, и как раз мать, аварка на них очень повлияла, вот она... Да.
Ну, вы отца слышали и видели, он абсолютно благообразный, абсолютно разумный, адекватный товарищ, и, естественно, по их вине это не могло случиться, но с каждой беда происходит, и жалко, что это случилось, и сочувствуем мы Америке, и их семье сочувствуем, но нация ни при чем, и я знаю, что у чеченцев самое оскорбительное слово, это по-чеченски звучит «ко». В переводе означает «вор». То есть в народе такого нету. Ну вот события последних лет немножко дали, к сожалению,
негативный
образ.
Надо избавляться от комплекса, что один чеченец что-то совершил, и вся нация чувствует вину. Вот надо избавляться, да,
чеченцам. Надо избавляться. Такой хороший совет. Вот, Настя, только сам человек, который оказывается в этой роли, может почувствовать это. Если вас с утра до ночи везде в прессе упоминают, вам трудно от комплекса избавиться.
Ну, вы знаете, когда русских плохо воспринимают на Западе, может быть, я могу понять, потому что у нас Путин...
вы этого всего не видите, сидя в Москве.
Давайте дадим слово нашей гости, которая у нас на прямой телефонной связи, бывшему корреспонденту НТВ, ныне обозревателю «Новой газеты», Елене Масюк. Добрый вечер, Елена. Да, как по-вашему, почему вот уже не первый год понятие «чеченец» участие российской аудитории ассоциируется с криминалом?
Я думаю, что это, безусловно, последствия двух войн, и сейчас в таком достаточно активном возрасте находится как раз военное поколение, потому что это как раз эти войны, когда они не учились, когда им не преподавались знания, а их знанием было оружие и ненависть к русским. Я думаю, что от этого никуда не деться. Это все равно внутри есть. Как бы ни делали, как бы ни пытались лакировать чеченские власти и центральные российские власти, взаимоотношения между русскими и чеченцами, они еще долгие годы не будут такими, какими они были, там, скажем, в конце 80-х годов, например. И естественно, что когда какие-то совершаются преступления в Москве или вообще на территории центральной России, это совершают или чеченцы, или дагестанцы, то об этом говорят. Собственно, я думаю, что надо прежде всего представителям этих наций искать в себе причину того, что к ним так относятся, потому что когда стреляют, когда в свадьбы и начинаются устраивать стрельбу в центре Москвы, то как к этому относиться? Потом, когда начинают разбираться, что это оказались свадьбы дагестанцев. Ну, может быть, в Махачкале или в Красавюрте так принято, но в Москве так не принято. То есть есть какие-то вещи, когда со своим уставом не надо в чужой монастырь идти. Вот мы здесь были с Советом по правам человека в Грозном в начале июля. И с моими коллегами, женщинами, мы были в центре вечером, нам показывали Грозный, и мы проходили там по одной из улиц центральных, и нам совершенно не стесняясь люди в военной форме, с оружием, девочки, платки наденьте, понимаете? Какое они нам право имеют диктовать, что нам надо ходить в платке по улицам Грозного?
Можно ответить?
Да, Анастасия Кириленко, слово.
Да, я несколько раз была в Грозном, и ни разу меня никто не попросил надеть платок. И перед Рамзаном Кадыровым я тоже была без платка, но я европейская женщина, почему действительно я должна носить платок? Вот по сравнению с Ираном, это все-таки еще не так, я не знаю, я наоборот много раз сталкивалась с таким отношением, что чеченки, да, обязаны носить платки, но если ты русская, ты можешь и в юбке, и как угодно ходить, по крайней мере, было, да, насилие, расстреливали, но, кстати говоря, чеченок из пейнтбольных ружей краской, которые были в мини-юбках, но это спровоцировало большой скандал, и после этого все-таки все успокоилось даже в отношении чеченок. И еще я бы хотела сказать, ну, что касается лезгинки в центре Москвы, даже когда она проходит без стрельбы, это все равно ксенофобия. Мы не Париж. В Париже я лично видела, как 100 человек собирается на людном месте и танцует капоэйру. Это очень... Это бразильский танец, если можно так назвать. Это
лезгинка
очень
косвее.
Это очень шумно, это гораздо шумнее лезгинки, и люди вот как-то обходят, и все это мегаполис. Здесь видео лезгинки без всякой стрельбы, просто два человека в метро попадает в YouTube, и там сотни тысяч комментариев «хватит кормить Кавказ». Это все-таки надо понять.
Да, вот на днях тоже в негативном контексте истолковали раздачу денег наличных Рамзаном Кадыровым тем гражданам Чечни, у которых нет жилья. Вот как вы оцениваете вот эту реакцию, такую, может быть, как-то перестарались его имиджмейкеры?
Я думаю, что немножко неадекватное восприятие того, что там произошло. Там называли цифру 47 тысяч людей, которые нуждаются в жилье. На самом деле нуждаются. Вот когда бомбили чеченское население, российская общественность и СМИ очень сочувствовали. И, конечно, мы все этому очень благодарны. Но сейчас люди, многие живут у родственников своих. И это очень тяжело. У них вырастают дети, у которых нет крыши над головой. И это решение вопроса, может быть, оно было немножко корявым, но оно какое-то частичное решение. Эти люди, из них отбирались, я не знаю, 18 семей или 20 семей. Их было не так много на самом деле. Им дали по 2 миллиона рублей. И они их не пропьют, они их не прокидают и не проиграют в одноруком бандите. Они на них построят себе дома. Но любое упоминание, любое дело, даже если это позитивное, вот связанное с этим регионом, к сожалению, сегодня вот в связи с тем, что происходило, как сказала Елена Масюк, оно воспринимается очень обостренно. Любые деньги, которые там есть, естественно, это российские деньги. Никто же не говорил, когда 100 лет подряд... Советский Союз из Чечни вывозил очень много нефти, 30 миллионов нефти.
Об этом, да? Да.
И война была на чеченской нефти, на азербайджанской нефти, потому что Юг России снабжал весь фронт горючим. Ну, то есть какое-то время Чечня давала России.
Нефть до сих пор качает.
До сих пор оттуда вывозится 1,5-2 миллиона тонн нефти. На самом деле, кто кого кормит, еще большой вопрос. Но я думаю, что даже если это так, то мы живем в одном государстве, где очень много народностей. И сегодня будировать вот эти вопросы, муссировать этот фактор, другой фактор. Ведь я никогда не соглашусь с тем, что вот эти лезгинки, они правильно там имеют право. Нет, конечно, не имеют. Никто не рад этому. Этим дракам никто не рад. Ни к этим хулиганам никто не рад. Это большая беда. Но их не так много, вот что я хочу сказать. Просто привлечение внимания к каждому из случившихся вот создает такой общий фон, что они все вот такие, ну их нельзя остановить, бесшабашные, нельзя с ними сладить, их надо отрезать.
Можно вот еще упомянуть такую проблему, вот относиться плохо к чеченцам, бедным, которым дали там какие-то копейки на дома, так же, как к Рамзану Кадырову с его золотыми львами, вот это все равно, что если дворец у Владимира Путина в Просковеевке обнаружился, и мы это будем переносить на каждого россиянина. С моей точки зрения происходит ровно это. Вот Рамзан Кадыров объявляет о каких-то мегапроектах, например, курорт Ведучи, который на деле оказывается просто потемкинской деревней, но там, значит, какие-то снежные пушки, там снег привозится из соседних гор. Очень много на это идет денег, российских, кстати, денег. Но это же другая проблема. Вот, например, Алексей Навальный. Почему бы ему не заняться расследованием коррупции, куда действительно уходят российские дотации? В Чечне все ли доходит до народа? И, кстати говоря, производство не восстанавливается. Это большая проблема тоже. То есть это замкнутый круг. Вот Елена Масюк упомянула, что молодежь привыкла не работать, а, к сожалению, там наркоманить или еще чем-то пьянствовать, то, к сожалению, этого и не решить. Вот, а пока что деньги действительно, ну, в строительстве успех очевиден, но нет чего-то какого-то долговременных вложений, например, в производство.
Давайте Елене дадим слово. Вот Анастасия сказала, что в строительстве успех очевиден. Как вам вообще гигантомания нового Грозного Сити, где вы, я так понял, были этим летом? Лена?
Я говорила о других вещах абсолютно. Вот. Значит, что касается раздачи денег, я думаю, что здесь была форма неправильно выбрана. Не надо было, наверное, раздавать эти деньги наличными, перетянутыми резиночками, а хотя бы уж если уж наличными, то, наверное, по крайней мере, в банковской упаковке, а лучше, наверное, это все-таки было сделать, как это делается вообще в России, это все-таки перевод денег на карточку и по безналичному расчету, а не наличными деньгами. Здесь я думаю, что вот это было неправильно. Если таким образом Кадыров в состоянии помочь части населения Чечни, то это прекрасно. Что касается строительства и таких объемных каких-то строев в Грозном, я действительно увидела изменившийся, безусловно, город с тех пор, как я его видела там последний раз в 90-е годы. Мы очень мало что посмотрели, но действительно впечатляющие и большие эти три многоэтажных зданий, одно из которых, к сожалению, сгорело. Но там много чего, что нужно сделать еще в Грозном. Я не могу здесь быть вот в данной ситуации каким-то экспертом, потому что я очень мало видела за полтора дня пребывания в Грозном. Я думаю, что действительно, если бы удалось восстановить производство и удалось бы дать молодежи рабочие места, то таких ситуаций с несколько неадекватным поведением кавказских молодых людей в Москве и в других крупных городах России стало бы меньше.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс присылайте на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, почему у россиян создается негативный образ Чечни, мы сегодня беседуем с нашими коллегами, журналистами Саидом Бицоевым, Еленой Масюк и Анастасией Кириленко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему у россиян создается негативный образ Чечни, и кому это выгодно, и для чего это делается, мы беседуем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым, обозревателем «Новой газеты» Еленой Масюк и спецкором «Радио Свобода» Анастасией Кириленко, которая была этим летом в Грозном. Вот, Саид, как вы считаете, есть ли ресурс рабочих мест в республике, чтобы трудоустроить молодежь?
На данном этапе, конечно же, нет. У президента республики, главы республики Рамзана Кадырова была главная задача сначала вывести людей из лагерей. Кстати, я не очень согласен с тем, что враждебное отношение людей, которые там жили, к русским, это неправда. Потому что я жил, точнее, и приезжал туда, и мои друзья приезжали. И во время военных действий и российские журналисты останавливались в чеченских семьях, их очень тепло принимали. И, кстати, чеченские беженцы бежали в Россию, а не в Турцию или еще куда-то. Поэтому, ну, напряжение было среди воюющих и среди федералов, а население, оно, ну, как бы вот так оно и жило, выходило из положения. И поэтому было президентом России Владимиром Владимировичем Путиным дало задание вывести людей из развалин, построить для них. Этот город был ужасный, если вы помните, когда, будучи премьер-министром, или даже, по-моему, первого года президентства, Медведев облетал его на вертолете и пришел и в ужасе, что там ничего не делается.
Сравнился с Сталинградом.
Да. Сравнился с Сталинградом. Действительно, город был разрушен во второй половине 20 века. Самое большое разрушение были там. И, естественно, у Кадырова была одна задача. Немножко вот этот рисунок изменить, чтобы хотя бы Запад так сильно не пытал президента нашего вот по поводу Чечни. И с этой задачей Рамзан прекрасно справился. Он восстановил, он только восстановил. Он улучшил и многое построил там. Ну, конечно, сегодня стоит задача в том числе обеспечить молодежь рабочими местами. Задача уже более сложнее, на мой взгляд, потому что производство создать, это надо научить кадры, обучить их. Видимо, в связи с этим и были такие интервенции молодежи в российских городах, в том числе и в Москву. А люди действительно, как вы здесь правильно, коллеги, заметили, выросшие в условиях войны, ну, естественно, у них другие характеры, они немножко такие, как сказать, вспыльчивые такие, остро реагируют на все вопросы. Но это временно, я вас уверяю, чеченцы, которым удается выучиться в нормальных вузах, очень смышленные, очень работоспособные. Это показывает пример многих молодых людей, которые, в том числе в Москве, родились здесь, обучились. Но, к сожалению, этот образ негативный не позволяет им интегрироваться в московское общество. Я уже не говорю, там другие города.
В Сибири многие работают.
В Сибири, да. А Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, там очень тяжело. Я знаю многих молодых людей, чуть не с отличием, закончили вузы, но они не могут туда устроиться. Как черт ладана бояться, вот само упоминание чеченцев. А в Чечне вот филиал завода «АвтоВАЗ» построили филиал некоторых заводов, восстанавливается сельское хозяйство, но это сегодня пока
капля
мало.
Капля
да. Недавно Кадыров с Путиным встречались, и там была названа цифра 35% молодежи не трудоустроено. Я думаю, что эта цифра гораздо выше. И в селах, где я бываю, конечно, население живет очень бедно. Так что вот этот лозунг «хватит кормить Кавказ» на самом деле он не очень правильный, не очень справедливый.
Да, Анастасия, вот я видел в Фейсбуке, вы комментировали эту встречу Кадырова и Путина. Что вас там позабавило вот, в тональности чеченского лидера?
Ну, просто такой язык абсолютной лжи, когда говорится, что ЕГЭ отражает реальные результаты, и все хорошо, и из Чечни только хорошие новости. Вот, а Путин кивает. На самом деле, мы заложники этой ситуации. Из Чечни только хорошие новости. В результате россияне не понимают, что там происходит. А там, например, эпидемии болезней, в том числе рак, туберкулез, насколько я знаю, развивается. Я разговаривала с врачами. Обещают построить новые больницы. Это все переносится, сроки их сдачи и так далее. Но о проблемах принято не говорить. Есть такой страх, что если вот мы затронем какие-то проблемы, естественно, в послевоенном обществе они есть, то опять же что-то покачнется. Кстати говоря, у местного населения есть даже конспирологическая версия, почему не восстанавливается производство, чтобы вот Чечню легко контролировать этими дотациями, потому что сейчас она зависима от российских дотаций. И мне удалось задать Рамзану Кадырову на пресс-конференции вопрос как раз о безработице. И он сказал удивительную вещь, что он давно добивается вот строительства нефтеперерабатывающего завода в Грозном, но ему мешает Игорь Сечин. И он даже в своем фирменном стиле обрушился. Да, что если, значит, Сечин патриот, он давно бы уже это сделал. На самом деле непонятно, кто это блокирует. Тут многие мины не извлечены. Вот, Саид говорил о восстановлении сельского хозяйства. Но, наверное, не везде, потому что остаются мины. Почему? То есть, опять-таки, чеченцы простые придумывают разные объяснения. То ли Россия боится, что еще понадобится.
Да, кстати, по поводу вот этих сельхозугодий. Там считается заминировано 60 тысяч гектаров. Хотя это не так много, на самом деле, для того, чтобы очистить. Но я этой темой занимался, писал по этому поводу, ездил в республику, встречался с руководителями МЧС республики. К сожалению, без помощи России, Москвы, они с этим справиться не могут. А военные в год очищают, допустим, 400 гектаров. Вы можете себе представить? А чеченцы, землевладельцы, земледельцы, потомственные, если помните, и в России очень много строили, и в том числе выращивали, и вообще весь юг снабжали в старые времена, в советские времена. Сады и плоды, это самая большая равнинная территория была именно в Чеченской республике, и весь юг России снабжала. Поэтому сейчас у власти есть задача восстановить виноградарство и плодовочное хозяйство, если, конечно, удастся справиться с этими минами, которые каждый день калечат детей.
Да, вот давайте Елене Масюк зададим вопрос. Елена, вы помните вот эти минные поля, которые создавались в годы Первой и Второй войны? Почему, по-вашему, власти федеральные не заинтересованы в разминировании сельскохозяйственных угодий в Чечне?
Знаете, у меня нет, на самом деле, ответа на этот вопрос. Мне кажется, что это нужно было сделать, и это надо было делать давно, потому что на этих оставшихся разминированных минных полях находятся и люди, и домашний скот, и это просто опасно. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что надо было сделать это давно, и об этом нужно очень активно говорить и говорить громко, потому что мне кажется, что для республики это одна из важных очень вещей.
Да, зарастает же это все, я так понимаю, зеленкой, травой и кустарником.
Есть даже какие-то глубинные мины. Вот я видела письмо официальное из Ханкалы, ответ врачам, которые пытались восстановить туберкулезную больницу, что на проспекте, кажется, Кадырова как раз, но где-то все-таки на окраине Грозного, вот особые глубинные мины, которые вообще невозможно извлечь. Вот так вот.
Чечня сегодня, есть такая трагическая цифра в том числе. Чечня занимает первое место в мире по численности жертв противопехотных мин среди детей. То есть этих детей 4,5 тысячи. Они наступают на эти мины, они, как вы правильно заметили, зарастают травой, и там гуляют дети, естественно, подрываются. Каждый год до 200 детей подрываются на противопехотных минах. Почему не происходит? Вот коллега сказала, что не знает причины, а причина в общем хаосе, беспорядке, который у нас в стране есть. Ну, министр предыдущий, чем занимался, мы знаем. Надеюсь, у Шойгу хватит сил и времени заняться вот этой работой, очень важно.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Андрей.
Вопрос нашим гостям. Да, слышно чуть-чуть.
Я хочу вот задать по поводу как медицинской преступники.
Так, давайте.
Там у вас преступники как?
Андрей, мы поняли, что по поводу медицины. Саид, да, наверное, давайте. Как сейчас поставлена медицинская служба на населения?
Наша газета «Новое известие» не раз писала о том, что в Чечне действительно ужасающие цифры больных, онкологических больных и туберкулезных больных. Туберкулез, который практически не поддается лечению вследствие того, что люди по палаточным лагерям, вот, по холоду и по лишениям ходили. А как следствие таких интенсивных бомбежек, видимо, и химических каких-то бомбежек, люди, конечно, потеряли иммунитет. И я могу сказать, что вот, например, если брать среднее кладбище чеченское, то, допустим, за 40 лет после Кавказской, допустим, есть одна территория. А за 15 лет войны и после военного времени эта территория в 4 раза увеличилась. То есть смертность по онкологическим болезням просто страшная. Эту цифру никто не знает, но мы об этом писали. Все клиники Астрахани, Ростова и, в частности, здесь на Каширке, их главный клиент – это чеченские жители, в том числе и дети, к огромному сожалению, потому что онкология очень сильно там развита, а у республики пока нет ни врачей, ни возможности заниматься профилактикой, чтобы спасать этих людей.
Да, Анастасия сказала, какая-то еще эпидемия была летом, да?
Ну, там еще СПИД, вот вы забыли упомянуть, сейчас на самом деле каждый чеченец, чтобы жениться, он должен предъявить справку о том, что, да, ВИЧ негативен. Ну вот про онкологию я бы еще хотела сказать, что ведь Дукваха Абдурахманов, вот, например, я лично слышала, спикер парламента Чечни пообещал, что будет построена какая-то больница с участием израильских врачей. Правда, когда я разговаривала с простыми чеченцами, которые как раз ездят лечиться вот между Грозным и Москвой, они говорили, что такие обещания уже много лет, и все не двигается. То есть, может быть, дотации не хватает.
Я верю, что Дукуах Баштаевич желал бы, чтобы эта клиника была, и, может быть, они что-то и делают. Но, как мы здесь говорили, вопросы, касающиеся финансирования какой-то производственной базы или лечебной базы, они, к сожалению, идут не так расторопно, как бы этого хотелось. А люди же болеют каждый год, они умирают. Я вам назову одну улицу, в которой я вырос. Там нет старше меня людей, там нет ни одного старика. Улица вымерла. Люди, допустим, если мы раньше, в старые советские времена, допустим, онкологией болел, допустим, 1 на 1000 человек. А теперь через каждые 3-4 дома в доме погиб от онкологии человек. То есть, в общем, там, в общем-то, довольно серьезная картина.
Гуманитарные организации пытаются что-то делать. Вот Международный медицинский корпус организовал какие-то выездные проверки на онкологию. Они так сказали, но, может быть, это тоже только начало.
Вопрос Елене Васильевне. Как, по-вашему, следует любить тревогу и, в частности, в «Новой газете» писать об этой проблеме? Потому что, ну, что это такое, что нету практически старше 50 лет жителей мужского пола?
Володь, простите, пожалуйста, не расслышала вопрос, можно повторить?
Да, вот сказал Саид, что старше, ну, его ровесников не осталось из-за онкологических заболеваний в Чечне. Следует ли бить тревогу, какую-нибудь кампанию организовать в «Новой газете»?
Ну, возможно. Я опять-таки, я не знаю этих цифр по онкологии. И для того, чтобы сравнивать, например, с соседними республиками, с той, что, например, Ингушетии или Северной Осетии, поэтому мне сложно об этом говорить. Но я хотела бы сказать немножко о другом. Вот мы были в Чернокоте, в знаменитой этом месте в Чечне, печально известным. И сейчас там находится зона, мужская зона, и я должна сказать, что там очень хорошие условия созданы для осужденных силами, внутренними силами Чеченской Республики. И мои коллеги, которые значительно более опытные и посетили очень много различных пенитенциарных заведений в различных регионах страны, сказали, что это одно из лучших из того, что они видели. Там действительно все отремонтировано, сделано, условия хорошие. И что касается медицинской помощи, то да, мы были там с доктором Лизой, и там действительно она говорила со многими осужденными. Действительно, там очень много проблем со здоровьем, с оказанием медицинской помощи. Но это связано, во-первых, со специалистами, с отсутствием специалистов в достаточном количестве. И есть проблемы, как я понимаю, с медицинскими препаратами и вообще с обеспечением, вот, в частности, этих учреждений пенитенциарной системы с различными лекарствами. И я не знаю, какова ситуация с больницами вообще в Чеченской Республике сейчас, но если едут лечиться в Москву, едут лечиться в соседние регионы, значит, не все хорошо в этой области сейчас.
Да, надеюсь, мы ответили на вопрос Андрея про медицину. Давайте еще один вопрос от слушателя послушаем.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня не то чтобы вопрос. Я вот слышал, меня резнуло то, что вот деньги там дают там какие-то суды, не суд, там, я не знаю. Но вот если бы начать, например, если бы Рамзан Ахмадович сделал бы пособие по безработице, как говорится, ну, не европейские, например, но более-менее, чтобы социальная какая-то опора была у каких-то малоимущих там людей, чтобы они не зависели, чтобы работодатель там не издевался там внутри и так далее, начать это и действительно, потому что приходится улучшаться, тебя еще и кинут, а сейчас, если еще и эмигрантов уберут, так они начнут эти предприниматели.
Спасибо, да. Ну, я думаю, что это не в возможностях одного человека.
Ну, да, риторический вопрос. Мы же в рамках российского законодательства, естественно, да, бюджет ограничен. Конечно, многое изменилось в лучшую сторону. Республика не только вот город, где строят они, но и в районах очень многие стали строить. Как только у них какие-то копейки появились. А копейки появились у людей. Пенсии стали выдавать, пособия какие-то. Но, наверное, все-таки средства ограничены.
Угу. Вот вопрос Анастасии. Как относится население к таким роскошеству лидера, который арабских скакунов разводит и другие имеют увлечения дорогостоящие?
Это хороший вопрос, потому что люди боятся говорить об этом открыто и только интонации высказывают свое отношение. Как вам нравится наш президент? И здесь вот все, в этом все сказано. Критиковать Рамзана Кадырова открыто никто не рискнет. И даже в кафе люди подозревают, что вот за соседним столиком там чай пьет человек, это он здесь следит, он из спецслужб. Но это все-таки раздражает чеченцев, это видно. Вот я могу привести пример. Вот такое, значит, обнаружилось там издание. КРА – это Кадыров Рамзан Ахматович, аббревиатура известна каждому чеченцу. Есть даже напиток КРА в Чечне, есть номера серии КРА. Некоторые чиновники чеченские носят значки КРА. Это, да, видимо, перечисленные заслуги, значит, все, вот, грозный сиси, кстати говоря.
Помню, что день рождения у Рамзана 5 октября.
Да, вот Грозный Сити я, например, слышала от человека, чеченца, который не знал, что я журналист, «Поганая башня». Если бы он знал, что я журналист, я думаю, что он бы...
Как это по-чеченски звучит?
Нет, он не
по-русски. Он просто по-русски обозначил ее.
По-русски, да, обозначил. По-чеченски, я, конечно, мало понимаю, только интернациональные слова. Так вот, здесь дырка, это проделал один чеченец, который... не мог этого просто терпеть. Здесь было написано «Аллах» по-арабски, как я уже потом поняла, и мне объяснил, что это богохульство. Вот, то есть, на самом деле, эти арабские скакуны, золотые львы, на фоне того, что безработица, конечно, это людей раздражает, это не может не раздражать.
Да, а как вот относится, по-вашему, чеченская элита к тому, что арестовали в Вене организаторов расправы с неугодными мигрантами?
О ком идет речь?
А вот убийство было же в 2007 году.
Исраилова?
Да.
Но элита как может относиться? Наверное, они рады этому, потому что Ну, то, что вот там живут люди в Европе, это, они очень хотели бы, чтобы вернулись эти люди. Они предпринимают какие-то шаги, посылают туда своих эмиссаров, чтобы люди возвращались в республику, там уже нет войны. И в Европе тоже разные люди есть. Также вот здесь говорили про Сирию, эти чеченцы, даже если они существуют в этой армии сопротивления, угу. то их, конечно, не тысячи. Но, как вы правильно заметили, одно упоминание, даже если там один, то по его имени будет. Вроде говорят, человек 30 есть. Ну что ж, никто не остановит, европейские чеченцы выезжают куда хотят, и они имеют право, но никто не поддерживает. Вот поскольку мы, страна, поддерживаем Башара Асада, естественно, Чеченская Республика тоже поддерживает это направление. И даже если есть какие-то родственные связи, вот местное руководство пытается воздействовать через них на тех людей, которые туда уехали, и вернуть их назад.
Какими методами это?
А вот другие методы мне неизвестно. Я вот при встрече, при нашем, я говорил, что я 2-3 раза встречался с президентом республики. И вообще не с нами, может быть, потому что я намного взрослее по отношению к нам. Появляется и такт, и уважение, которое принято среди чеченцев разного возраста. Но в окружении, конечно, есть разные люди, которые формируют, в том числе и общественный фонд, в том числе формируют какую-то свою политику, и не все, что они формируют.
Понимаете, это на самом деле фундаментальный вопрос. Это правительство временщиков, которые там создают себе где-то счета в Дубае, я имею в виду Рамзана Кадырова и его ближайшее окружение, или все-таки они еще и думают о населении. На самом деле непонятно, вот учитывая, что там, допустим, не устанавливается производство. Я занималась случаем очень странным, когда чеченец купил футбольный клуб в Швейцарии, такой Булат Чигаев. Швейцарцы, например, подозревали, что это были деньги Кадырова, что там вот какие-то аферы. Сейчас чеченец купил футбольный клуб Битар в Израиле, и вообще-то это классическая схема, там есть Терек, есть еще один клуб, там вот какие-то транзакции странные происходят. И об этом надо думать, потому что, ну, как у нас в России все-таки определенная есть толерантность в власти, которая и себе карманы набивает, и заботится о людях. Но вот эта власть, которую нельзя даже критиковать, ни один, вообще же нет оппозиции, это просто смешно, а простые люди тоже не могут высказываться, это очень опасно.
Давайте Елене Масюк зададим вопрос. Вот как «Новая газета» оценивает степень защищенности прав подсудимых на громких процессах? Вот процесс по делу об убийстве Анны Политковской, об убийстве полковника Буданова, в том, что адвокаты жалуются на предвзятость при подборе присяжных, при праве на состязательность процесса.
Простите, пожалуйста, я действительно не очень
хорошо... Да, Лен, вот мы знаешь, «Новая газета» своих корреспондентов держит на процессе по делу Анны Политковской, на процессе по делу об убийстве Буданова. Как, по-вашему, защищены ли права обвиняемых этнических чеченцев? Потому что у нас были адвокаты.
О своем ощущении и выражать коллегу по поводу того, ощущения такого страха среди обычных людей в Грозном. Это действительно, мы когда разговаривали с людьми, то о Рамзане Кадырове или хорошо, или никак. Это действительно так есть, и боятся что-либо говорить, даже не то, что негативно, а просто хотя бы хоть чуть-чуть критическое в адрес самого Кадырова и в адрес того, что делается в республике. Это действительно есть, и окружение... Кадырова действительно вызывает некие вопросы. У нас, по крайней мере, вот было у нескольких членов Совета, вызывал действительно вопрос это окружение. Ну, наверное, Кадырову так уютно с этими людьми. Но действительно они формируют мнение о Кадырове. Что касается ситуации с процессом, в которой сейчас в суде по поводу Анны Политковской, я не могу сказать, что я до конца доверял ее следствию, да, и у меня нет однозначно уверенности, что это именно те люди, которые это сделали, или что только эти люди это сделали.
Саид Бисеев. Я продолжу тему, которую сейчас высказывала Елена Мастюк. Дело в том, что изначально все СМИ охотно поддержали по этой же причине, которую мы здесь неоднократно уже упоминали, что вот чеченцы, Махмудовы братья и их там дядя Гайтукаев. И Гайтукаев, и как преподносят СМИ наши коллеги, Гайтукаев сформировал убежденную банду, в которую входил начальник отдела, начальник управления по наружке Павлюченков Дмитрий, еще часть людей. А кто такой ломали Гайтукаев, чтобы целого начальника управления ГУВД сделать своим каким-то сотрудником? Я думаю, что как раз случай мог быть наоборот, когда этих людей, и Гайтукаева, который не работает, который уже сидел, этих братьев Махмудов, которые, на мой взгляд, они на самом деле их могли использовать как люди, которые просто ездили туда-сюда. По биллингам звонков можно установить, что они вот в данном районе были. Но что говорит камера наружного наблюдения? То, что человек очень худосочный, в бейсболке. Фигурка похожа на женскую фигурку. А Рустама Махмудова, которого они считают главным человеком, это такой низкий мужичонка, плотный такой, 40-летний мужичонка. То есть, а что говорит ДНК? Что там волосы, пот, жир, кровь, и это принадлежит женщине. Но всем хочется считать, что именно братья Махмудов виноваты. Хотя, между прочим, среди них, я их отца слушал однажды. Это человек, который закончил московский вуз. Он без акцента по-русски разговаривает. Это так вполне приличная семья.
Он тоже один из братьев, аспирант по философскому факультету.
А вот этот Джабраил Махмудов, мне кажется, когда его посадили, митинг устраивал этот институт имени Патриса Лумумбы, потому что он у них аспирант, он на красный диплом закончил институт. Но их держат в клетке, хотя все знают, что они якобы ни при чем, но их почему-то не упускают. Вот потому что вот у нас есть общественный фонд, и лучше пусть они сидят,
чем они. А по делу Буданова, вот подсудимые чеченцы об убийстве Юрия Буданова?
Никто не отрицает. Если люди виноваты, их надо посадить. Мы же не говорим, что да, Тимирханова посадили, дали ему то ли 15, то ли 16 лет. Хотя, опять же, 100% уверенности нет, но ему дали. И нет ни одного случая, где бы чеченцы не получали бы сроки. Ну да, если доказали, если они виноваты, надо сажать. Мы говорим только об одном. Не упоминайте только одних правонарушителей чеченской национальности по этому этническому фактору. Вот коллега Настя говорит про Булата Чагаева. И говорит, чеченец покупает клуб в Швейцарии. Это настолько стало штампом, что это воспринимается нормально.
Нет, да. Он же обанкротил потом, извините, этот клуб. Там был огромный
скандал.
Это другой
вопрос. Обанкротил, ну вот форма обращения. А Михаил Прохоров купил баскетбольный клуб
в США.
Но мы же не упоминаем, что русский Прохоров. Или Абрамович купил Челси и потратил 2 миллиарда.
Россияне?
Мы же не упоминаем. Ну, кстати, Булат Чагаев в Чечне не имеет отношения.
Я упоминаю, вот я в своей статье.
Булат Чагаев живет в Москве, он российский бизнесмен, у него русская жена москвичка. Он не имеет к Чечне никакого отношения. И к этим деньгам, которые трансфер, который отправляет Кремль в Чечню, он не имеет никакого отношения. И это его личная вина, если он что-то сделал. Мы говорим о другом. Если мы упоминаем СМИ национальности, этот вопрос решается просто. Либо мы упоминаем всех, либо не упоминаем никого.
Да. Правильно, это и есть тема нашей сегодняшней беседы. Вот о мстительности Рамзана Кадырова. Мы все помним, что те, кто злорадствовали в интернете по поводу пожара, их как-то вычислили, да, привели к Рамзану Кадырову и заставили отрабатывать там на этой стройке.
Володя, если я вам скажу, что я счастлив всему, что там происходит, вы будете надо мной смотреть. Я, естественно же, мне не все нравится то, что там происходит, но опять же, я не готов всю вину за то, что там происходит, возложить на одного человека. Вот я вам приводил примеры, когда у нас сгорел клуб «Хромая лошадь», 127 человек погибло, 84 человека погибло, Саяно-Шушунская ГЭС. Потом авария была на шахте Распадская, 93 человека погибли. Но вы хоть одного губернатора назовите этих регионов. Их не винят. Винят конкретных виновников. А по всему, что происходит в Чечне, виноват один Кадыров. Вот о чем мы говорим.
Говорят же, что Терек берет свое начало в Москве-реке. вот на Кавказе. Нет,
ну, это вот в русле того, что происходит в целом. Мы говорим о том, что если мы живем в многонациональном государстве, мы должны быть немножко терпимее к каким-то вещам, а преступность, она есть преступность. Вот как недавно сказал, я не сторонник, я не могу сказать, что я такой ярый сторонник нынешнего какого-то режима, но вот то, что говорит Путин, преступник, он есть преступник. Если мне Госдума подаст документы на запрет упоминания национальности правонарушителей СМИ, то я его с удовольствием поддержу. Но Госдума с 2007 года не может к этому документу вернуться, у них более важные дела.
Вообще это проблема еще правоохранительных органов. Если они не расследуют настоящие преступления или садят не тех, действительно, упоминать национальность это такой очень легкий какой-то выход.
Да, это только популизм.
Настя, я полностью с вами согласен. Предыдущий министр этим занимался, как раз вот это вот эти танцы с цифрами, а нынешний Колокольцев пришел, я к нему очень уважительно отношусь, но и он тоже начал с того, что у нас главная забота и главная головная боль — это Северный Кавказ. Это политика. Надо заниматься преступностью, а не этнической. Преступность, она и есть преступность. Потому что у нас ежедневно происходят страшные преступления, самые ужасные последние годы. И когда внимание отвлекается на мигрантов, на Кавказ, статистика, сказать, генпрокуратуры, которую никак не упрекнешь в симпатии к чеченцам, говорит о том, что в Чечне сегодня самая маленькая преступность по стране. И если есть преступность на территории России, ну, пожалуйста, посадите, но не кричите об этом, что ату их, этих чеченцев. Давайте всех преступников называть своими именами.
Да, вопрос Елене Масиву. Как, по-вашему, верна ли давняя мудрость журналистской, что преступник не имеет национальности? Или вот все-таки события в Пугачеве это опровергают?
Нет, ну, конечно, изначально преступник не имеет национальности, но есть вещи, я думаю, в которых виновата действительно наша милиция, полиция, потому что там несколько лет назад, например, ситуация с болельщиком и с выходом молодежи на Манежную площадь, да, когда в этом преступлении виноваты кавказские молодые люди были, но их отпустили, и это вызвало негативную реакцию, естественно, жителей Москвы, и Пугачёва, и так далее, и другие, в других регионах, где это было. Речь идет о продажности милиции, когда или представителям диаспоры, или самим этим молодым людям удается откупиться от после того, что они совершили какое-то преступление, их отпускают. Естественно, что это вызывает негативную реакцию со стороны местных жителей. И здесь получается, что не все равны перед законом. То есть кто может откупиться, тот откупается. Конечно, и русские откупаются, безусловно, но очень часто именно выходцы с Кавказа откупаются и не несут наказания.
Да, вот, кстати, Елена, хотела вам напомнить публикацию же вашего коллеги в «Новой газете» о охранниках Кадырова, которых отпустили, да?
Да, совершенно верно, это вот Золотой Стечкин, да, и это же никуда же это не делось, это все по-прежнему, все на своих местах, что называется. Поэтому здесь вот если сейчас, я надеюсь, что это не компанейщина, и стали наказывать сотрудников полиции, которые занимаются тем, что фактически прикрывают незаконных мигрантов из различных стран и республик, то хочется, чтобы и в этой части тоже Колокольцев навел порядок. Если совершено преступление и совершено оно кавказцем, то этот человек должен быть наказан, чтобы не откупались. Потому что это накапливается, это негативное отношение, в том числе и с помощью милиции, которая в этих ситуациях оказывается весьма и весьма продажной.
Вопрос Саиду. Как, по-вашему, можно преодолеть этот негативный образ, который навязан российскому обществу Чечни?
Я боюсь, что в сегодняшней ситуации только власть способна решить этот вопрос, потому что они решают, когда им надо, по Болотной, 100 тысяч человек собрались, они решили этот вопрос. В Пугачеве, я согласен, это, конечно, трагедия, мы очень сочувствуем этим людям, но писать о том, что, вот посмотрите в одной газете, что чеченцы вчетвером убивали в заголовке, вчетвером убивали десантника Маржанова. Не татарина Маржанова, а десантника. Тут противопоставление идет.
Да, Пугачев,
а дальше, да. И дальше. И вот в этом небольшом материале 10 раз упоминается слово «чеченец». Это просто нагнетает обстановку. Это очень опасно.
Спасибо. Напомню, что о том, почему у россиян создается негативный образ Чечни. Мы сегодня побеседовали с Саидом Бицоевым, обозревателем «Новых известий». Он был в нашей студии. В нашей студии же была наш спецкор Анастасия Кириленко, вернувшаяся из командировки в Грозный. И на прямой телефонной связи была бывшая корреспондент НТВ, обозреватель «Новой газеты» Елена Масюк. Большое всем спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.